Мир вам, дорогие братья и сестры, и всех, кто присутствует в этом собрании, вам мир и благословение от Господа. Я прочитаю один текст, один стих, и мы немножко порассуждаем. Это Евангелие Луки, 18 глава, только 10 стих. Иисус Христос сказал историю такую, и Он сказал: «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь». Я не буду читать дальше, все многие эту историю знают, потом я употреблю моменты некоторые напомню. Я вспоминаю случай, когда мы только приехали в Америку, и был такой здесь в Лос-Анджелес в окружении, был такой пресвитер, пастор Петр Борисович. Многие знают его, да? Петр Борисович Трипутько. Вот как-то мы были тогда в той церкви, и он как-то сказал мне: «Ты будешь среди недели, там, в среду, ты будешь проповедовать». Я говорю: «Хорошо, все, мы так договорились». И вот я выехал на машине. Мы только приехали в Америку. Вот карта у меня была тогда. Я взял, потому что расположение там фривеев, всех этих, не знал еще ничего. Карта была, пользовался картой, и вот я выехал и потерялся. Потерялся никак, вот остановился, потом смотрю, никак не могу. Куда ехать знаю, а как доехать не могу. Я так, и знаете, крутился, и все это. Потом попал еще на 60-й фривей. И вот я хотел ехать по 60-ке, как ни кручу, все время он меня не в ту сторону поворачивает. И так я, на собрание не попал. И на обратном пути после собрания Петр Борисович Трипутько заезжает ко мне: «Ты почему не был на собрании?» Я ему рассказываю, что вот потерялся, я говорю, на этих фривеях ваших американских, я говорю, никак не мог найти, я еле домой, говорю, приехал. Это хорошо, что еще домой приехал. Потратил где-то около 2 часов. И он мне тогда дал такой совет или урок такой, говорит: первое, у тебя всегда должна быть карта. Это первое. У тебя была карта? Я говорю: да, была карта. Второе, когда ты потерялся, первое, что ты должен сделать, взять карту и определить, где ты находишься. А второе, когда ты определил, где ты находишься по карте, тогда, говорит, ищи точку, куда ты должен ехать. Я запомнил этот пример. Это действительно для того, чтобы... Мы иногда видим цель, но мы не знаем, где находимся. Мы не знаем, откуда мы должны отправляться, с какого места мы должны трогаться, и потому цели мы можем не достигнуть. Для христианина, для человека, который познал Господа Иисуса Христа, есть только одна карта – это Библия, это Священное Писание. Другой карты нет для христианина и для каждого человека. Пока человек будет вникать в Слово Божие, пока человек будет изучать его, исследовать, он найдет свое положение, он найдет, где он находится. Не будет он исследовать Библию, он не найдет себя. Цель можно найти, да, вечная жизнь, вечное пребывание с Иисусом Христом, с Богом, вечность, бесконечность, радость, общение с Богом. Но если человек не знает, где он находится по отношению этой карты, по отношению Бога, он не достигнет цели. И вот я прочитал этот текст: «Два человека вошли в храм помолиться». Здесь упоминается «два». И вы знаете, в Библии, когда мы читаем, мы много встречаем «два». Допустим, Бог сотворил человека, и мы читаем, сотворил мужчину и женщину. Опять два. Если мы возьмем, допустим, когда Бог творил животный мир, да, то там были 2 особи. Женский пол и мужской пол. И опять было два. Было 2 льва, было 2 тигра, было 2 волка там, или там других животных. Опять было 2. И Библия нам говорит, существует 2 человека. Библия говорит, повинующиеся Богу и неповинующиеся Богу. Третьей альтернативы, третьей категории в глазах Бога не существует просто. Нету такой серединки, как часто люди говорят, а я буду держаться золотой серединки. В глазах Бога на основании Библии нету золотой серединки. Такой золотой серединки не существует. Если мы откроем, я прочитал вот 18 главу Евангелия Луки, да? А если мы откроем 17 главу, там тоже вот 17 глава, там начинается, двое были на поле, двое были в постели, двое опять два. И мы читаем, один возьмется, другой оставится. Опять два. Если мы возьмем 15 главу этой же книги Евангелия Луки, там мы читаем историю о двух братьях. У одного богатого человека было два сына. Помните, два сына. Это вот была история такая. Опять мы читаем о двух. И вы знаете, действительно, существует всегда в этой вселенной, да, которую сотворил Господь, существует церковь и существуют люди, не познавшие Бога. Опять это два. И как Христос говорил, что нам овцы и козлы – это опять два. Но где находимся мы? Где нахожусь я по отношению Бога, по отношению Библии? Где нахожусь я? Где точка отсчета начинается моя? Где я нахожусь? Библия нам конкретно может указать наше состояние. Или я в мире с Богом, или я не в мире с Богом. Или я принадлежу к Божьему семейству, или я ему не принадлежу. Вы знаете, конечно, некоторые люди могут сказать, ну, я в церкви, я покаялся, я принял крещение, ну, я еще участвую в церкви. Да, вы знаете, даже церковь Бог разделил на две категории. Даже церковь Бог разделил на две категории. Когда мы читаем 25 главу Евангелия Матфея, то мы там читаем историю о 10 девах. И вот мы читаем, что начинается так. «Было 5 мудрых и 5 неразумных, которые вышли навстречу жениху». Опять две категории. 5 мудрых и 5 неразумных. Дорогие мои, мы пришли на это собрание для того, чтобы, первое, определить свой статус, свое положение. Где по отношению Бога нахожусь я? Или я нахожусь в дружбе с Богом, или я нахожусь в близком общении с Богом, или я являюсь Его детем, или нет? Мы можем сказать, конечно, ну, я только присматриваюсь. Мы можем сказать, ну, у меня все в порядке, но где лично я нахожусь? Вот это вот очень важно. И вы знаете, я еще хотел прочитать текст, который записан. Это первое послание Коринфянам, 11 глава. Здесь записаны такие слова еще, потому что у нас сегодня будет вечеря Господня. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот это послание, послание к Коринфянам, апостол Павел не писал к неверующим людям. Он писал к верующим людям. И он говорит, кто ест и пьет недостойно, участвуя в вечере Господней недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Значит, опять там Павел, апостол, разделил на две категории даже в церкви. Достойно и недостойно. С Богом или так? Думаю, что с Богом. Дорогие мои, мы сейчас будем молиться, будем просить Господа, чтобы Его Слово дало нам шанс или определило нас, помогло нам определиться, где лично нахожусь я по отношению к Богу, по отношению к вечере Господней. Почему? Потому что апостол Павел напоминает, тот ест и пьет осуждение, кто участвует недостойно. Мы можем, конечно, отнестись, ну, подумаешь, сказать. Можем так промолчать просто, или у меня все в порядке. Бог определяет состояние человека через Его Слово, через Библию. И когда мы будем, для того, чтобы определить свое состояние, как вот я рассказал пример по поводу карты, да, для того, чтобы найти место и для того, чтобы добраться к цели, нужно карту изучить хорошо. Если мы карту, если мы, допустим, нашли, где мы находимся, да, и нашли, где точку, но если мы не будем изучать, по каким улицам ехать, мы тоже цели не достигнем. Так вот и Слово Божие. Оно должно стать нашей картой в этой духовной жизни, в нашем странствовании в небесную отчизну. Мы сейчас будем молиться. Попросим Господа, чтобы Его Слово открывало нам больше и больше наше духовное состояние, мое духовное состояние, чтобы я увидел себя, чтобы Бог дал нам ведение, мудрость, силу, познание, как достигнуть цели, как жить в этой жизни, а сегодня, чтобы все мы достойно участвовали в вечере Господней. Аминь. Помолимся мы. Отец наш, мы поклоняемся Тебе и сердечно благодарны, что Ты наш Бог. И Ты открыл нам Царство Твое Святое, Ты открыл наш разум, чтобы познать Тебя. Ты открыл наши сердца, чтобы принять Твое Слово и принять Твою благодать. Мы Тебя за это сердечно благодарим. И мы просим, Господи, чтобы в этом собрании прославилось Твое Святое Имя, а наши сердца наполнились Твоей благодатью. И я молю Тебя, Господи, чтобы каждый, кто присутствует в этом собрании, чтобы он мог определить свое состояние пред Тобою, пред великим, вечным и всемогущим Богом. Мы Тебе поклоняемся, мы благодарим Тебя за это собрание, которое имеем. Слава, держава и вечное Аллилуйя Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Слава Господу за то, что Он действительно наш Спаситель. Из миссионерского путешествия вернулись наши сестры Наташа и Люба. Любу мы уже видели, а вот Наташу первый раз видим после поездки. Очень рады, что вы уже дома вместе с нами. Слава Господу. Вот у них есть что рассказать, поделиться своими впечатлениями, тем служением, которое они там совершали. Пожалуйста, мы попросим.
Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо большое за все ваши молитвы. Мы действительно ощущали поддержку всех молитв и только по Божьей милости смогли туда прилететь, провести такое благословенное время и вернуться. Это место, где находился сам лагерь, база лагеря. Мы вылетели 23 июня, и нас было 14 человек, это вот Питер, когда мы садились, и было очень-очень холодно, где-то 40-50 градусов, шел дождик постоянно, так что представьте нашу здесь зиму, и нам нужно проводить лагерь. Мы прилетели первые пару дней, мы провели в Питере и в Пушкине подготовились к лагерю. В лагерь, когда приехали, была солнечная погода, но как только мы встретили детей, пошел очень ливень, и дождик лил 95% всего времени нашего там нахождения. Мы заехали день до детей и подготавливали палатки, вообще всю турбазу к приезду детей. И также до того, как собрались дети, у нас было крещение. Это одна девочка, которая на протяжении 4 лет приезжала в лагерь, и она в этом году была у меня помощницей в моей группе, и она хотела, заявила желание принять крещение, так что пастор церкви, которая в Питере, Южная Calvary Chapel, он давал крещение. также по утрам и вечерам у нас проходили встречи между лидерами и делились, молились за весь лагерь, за ход всего лагеря и за детей, что это утро перед тем, как мы встретили детей. В лагере было около 80 детей, которые приехали. Где-то 60% было новых, вообще из неверующих семей. Где-то 30% возвращающихся. И уже 10%, которые именно с церкви на первый раз. Программа лагеря включалась... У нас было собрание утреннее и вечернее. И между... программой были всякие мероприятия разные, но по причине дождя было очень-очень много изменений во всем лагере, в планах лагеря. Но Бог использовал и погоду, чтобы сблизить детей, чтобы у нас акцент был не на разные мероприятия, а именно на духовную часть. Если вы видите рыцарский лагерь, это была тема лагеря, и мы говорили о теме королевства Божьего, что Бог — это король. Была тема лагеря, раскрывалась на протяжении лагеря, и как в Царство Божие попадает человек, и как Иисус Христос предоставил возможность быть в этом царстве. Также мы ставили с нашей группой сценку, сценарием, который являлся «Как Бог творит человека» и «Как человек на протяжении жизни входят грехи и мешают человеку быть с Богом». И эта сценка очень была влиятельной на детей, так что Люба у нас была такой человеком, девушкой, главным героем этой сценки. Также был костер главный вечер, когда дети задавали вопросы, молились, мы делали призыв. И у меня в команде покаялась девочка, я знаю, у некоторых, у Люби покаялась, в группе тоже девочка. И были покаяния, примерно 5 душ. Потом это был последний день лагеря, когда мы провожали детей, выглянуло опять солнышко перед их отъездом, и, конечно, никто не хотел уезжать. Потом через день у нас была евангелизация, и с евангелизацией, которую мы проводили именно в центре города, пришла одна девушка на концерт, который был в следующий день, и она покаялась, так что... тоже был результат из этого, Бог как бы дал нам такую возможность увидеть. Также на концерте мы дали возможность молиться за одну семью.
Они ожидали своего первого ребенка, но врачи сказали, что у ребенка уже еще до рождения проблемы с сердцем.
This heart problem is so serious that needed to be operated on immediately after the birth. But in Russia, this operation has never been done.
В России таких операций еще никто не проводил.
So the doctors told her, abort the baby.
Поэтому врачи сказали, ну пора сделать аборт.
It's a danger to your own.
Потому что для вас самих это опасно.
And we can't fix. We can't help.
А мы сами здесь своими силами не справимся.
But she found out that in Europe and in America this operation is possible.
Ну, она узнала, что в Америке и в Европе такие операции проводили.
Cost a lot of money.
Конечно же, все это потребовало. Врачи старались, чтобы сделать все возможное.
But on Saturday night,
но, к сожалению, в субботу вечером
this baby went home to be in the arms of God.
Ребенок отправился домой к Господу.
Wasn't the ending that any of us wanted.
Конечно же, это не окончание вот такой истории, которую мы все ждали.
I want to share this with you because we've been advertising this to about
Я вам хотел рассказать об этом сейчас.
И это идея вот этого, то, что мы рассказывали именно об этой семье, чтобы дети, которые, потому что большинство из детей были из лагеря, и чтобы они не только учились принимать, но также жертвовать, и им была дана возможность, если кто-то хочет что-то пожертвовать, чтобы они жертвовали. И просто дети все вставали и шли что-то положить. И для нас было таким как бы неожиданным сюрпризом хорошим, что насколько дети расположены просто отдавать тоже. Ну и вот вообще весь лагерь прошел благословенно, и чувствовались молитвы, чувствовались ваша поддержка. И в Венгрию у нас не получилось улететь, потому что не разрешили нам поменять билеты, но в этом тоже был смысл, и Бог использовал, чтобы возбудить желание именно там, в церкви, встать и начать работу. Вот это вся наша команда. Так что спасибо большое от всех нас вам.
Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке, по дороге земной. Но, призвав меня, Он не сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, и призналась, что им тягощусь. Но, поднявшись свой взор, я во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мной идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношения, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твой мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех. А падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих рак извращать, и святые порывы твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг, и окрасится в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и твой друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь с молитвой в жилище твое, он и там тебя будет терзать. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моей судьбой. И сказала я: Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой. Аминь.
Он умирал мучительно и долго. Он Божий агнец, истина и свет. Среди духовных ошалелых оргий писался нам спасение завет. Из рваных ран божественного тела в земную пыль стекала кровь Христа, и каждой клеточкой оно болело, вися на перекладине креста. Превосходящий наше разумение, любовь бесконечной глубины, любил нас Бог и в огненных мучениях людской души не умолил цены. Он совершал спасение доброхотно и совершенно Богу угодил, победоносно власть у ада отнял и жало смерти к древу пригвоздил. Его страдание в радость обернулось для принявших голгофский дар Христа. Их жизнь окружена божественной милость и славит Иисуса их уста. Ведь в каждой капле крови драгоценной любви святой сокрыта благодать, и в торжестве победы неизменной идет живая церковь в вечный град. Там, в небесах, где агнец коронован, где славный трон владыки всех миров, пир для невесты церкви уготован, и отчего благословение кров. Аминь.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Передо мною брат читал один стих, и я бы хотел не нарушать эту традицию. Прочитаем 2 Коринфянам 9 главу, последний стих, 15 стих. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Братья и сестры, апостол Павел написал эти слова, и заметьте, какой дар неизреченный. В других словах нет слов, чтобы передать его. И нам бы не хватило времени до пришествия Господа нашего Иисуса Христа говорить о этом даре. Поэтому мы ограничены. Но в то же самое время Павел говорит: благодарение Богу. Необходимо поблагодарить. И задается вопрос: что дает цену подарка? Вопрос здесь говорит о даре, о подарке. Бог дал дар, подарок каждому человеку. Что дает цену? Тогда, когда нам дают подарки, почему некоторые подарки мы ценим, а некоторые подарки мы не ценим? У меня был случай на работе, я пришел к работнику и говорю: слушай, у меня вкусный тортик, я тебе дам кусочек. Давай, у меня два кусочка, я с тобой поделюсь. Он говорит: да нет, Тима, понимаешь, я не могу. Я на диете, я это не могу, слишком много калорий, я уже сладко не кушаю. Я сказал одну фразу: моя жена спекла. Он говорит: давай. Заметьте, как изменилось. Что дает ценность в подарке? Павел говорит: благодарение Богу за неизреченный дар Его. В понятии апостола Павла нельзя поставить цену на этот подарок. Нельзя как-то округлить это, нельзя сказать: вот это только, вот оно столько-то стоит. Потому что Павел говорит: неизреченно, нельзя об этом сказать. И что ставит цену? Как мы с вами отвечаем или ценим этот подарок? Золотой стих Библии, который почти каждый знает наизусть, Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Подарок Бога заключался в отдаче Своего Сына. И заметьте, как оно начинается: «Ибо так возлюбил Бог». Все заключается в том, что Бог возлюбил. Это единственная причина, почему Бог дал подарок. Мы часто хотим как-то присвоить это себе. Мы любим, когда нас как-то отделяют от других. Тогда, когда раздавали призы, почему мне достался лучший приз? Да потому что я был лучше. Потому что я был шустрее, потому что я был умнее, потому что я был талантливый. Здесь, в подарке Бога, Бог дал подарок, потому что Бог возлюбил. Библия говорит Римлянам 8 глава, Римлянам 5 глава 8 стих, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Все человечество стало на одну ступеньку. Все были грешниками. И Бог отдал Сына Своего. Тогда, когда мы ничем не отличались от тех, которые сегодня не в собрании, от тех, которые не знают Бога, мы ничем не отличались. Бог возлюбил. И в этом заключается цена подарка. Бог стоит за этим. Бог отдает все, что Он может. Бог сделал все. И наша задача – найти себя в нужде этого подарка. Наша задача – использовать его. Несколько, те, которые изучают историю, знают, что в Америке была гражданская война. Это была жестокая война. И в 30-е годы, тогда, когда процветало радио, начиналось телевидение, корреспонденты вышли на места, где происходили вот эти битвы, сражения между севером и югом, для того, чтобы передать историю. И был момент, когда они зашли на одно место, где была небольшая река. И корреспонденты, историки, которые знали эту историю, они начали говорить: вы знаете, здесь вот были одни войска, там были другие войска. Они расставили людей, рассказали с точки зрения истории. И потом вышел один старичок. Он взял своего внука за руку, подошел к берегу и говорит: вот здесь стоял я. Отошел на пару шагов, говорит: вот здесь стоял мой брат. Потом подошел туда и говорит: вот здесь стоял наш сержант. И вы знаете, история изменилась. Она стала личной и близкой, потому что это включало его. Он лучше передал, чем тот корреспондент или тот историк, потому что оно говорило о нем. Дорогие братья и сестры, цена подарка Божьего не только заключается в том, что Бог отдал все, но в том, что оно касается каждого из нас. Ибо так возлюбил Бог мир. И если в этом слове «мир» я не нахожу себя, то я себя лишаю самого лучшего, самого замечательного подарка, который когда-либо был дан. Разница, воспользуюсь я или нет. У нас на работе есть один инженер. Когда он учился, им дали экзамен контрольный домой. И на экзамене было написано, что можно было использовать. И профессор спешки написал вот эту книгу, вот эту книгу. Но потом вместо того, чтобы перечислять книги, начал писать авторов. И написал автора одного профессора в этом же университете. Студент получил экзамен, смотрит, используйте вот эту книгу, а потом имя. Доктор Ричард Файнман. Он говорит, слушайте, это интересно. Нашел этого профессора, нашел его офис, нашел время, когда профессор сидит в офисе. Приходит с экзамена и говорит, профессор, понимаете, я на первом курсе, а у вас докторская степень. Мне нужно сдать контрольный экзамен. И профессор написал, что я могу использовать вот эту книгу, вот эту, вот эту, вот эту. И тут стоит ваше имя. Можно я этот экзамен сделаю с вами? Профессор посмотрел. Мое имя. Садись. И он готов написал экзамен с профессором. Высшая степень поэта. Докторская степень по физике. Он был на первом курсе. И ради интереса профессор подписался. Я помог студенту. И расписался. Тот учитель звонит этому, говорит, а как же ты смог? Я же имел в виду книгу. Он говорит, я понимаю, но ты написал мое имя. Студент пришел, я помог. Он воспользовался. Он говорит, ну другие же не воспользовались. Да, другие не пришли, а он пришел. У него была пятерка. Почему? Он воспользовался. Дорогие братья и сестры, Бог дал нам подарок своего Сына. И наша задача – воспользоваться этим подарком. Не отвести его в сторону. Не отвести, не сделать, не промахнуться. Бог дал Сына для того, чтобы никто не погиб, но все могли иметь жизнь вечную. И здесь смысл идет не только о спасении и о прощении грехов, потому что, да, Христос пришел на эту землю для того, чтобы спасти нас. И чаще всего мы об этом говорим, но здесь есть намного больше. Заметьте, что Бог нам дал Сына Своего. Исаия пишет в 9 главе, в 6 стихе. Братья, пожалуйста, 9 глава, книга пророка Исаия, 6 стих. Пророк Исаия говорит, ибо Сын дан нам. Да? Младенец родился нам, Сын. Can I get on the back to you? Сын дан нам, владычество его на ременах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Это все заключается в подарке, который Бог дает. Бог не только дал Спасителя, о котором ангелы сказали во второй главе Луки пастухам, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который спасет людей от грехов. Не только в этом. Это все дано человеку, чтобы человек мог использовать. В этом заключается подарок Бога. Христос пришел на эту землю и родился как человек, чтобы каждый из нас мог обратиться к Нему в любой ситуации, зная, что Он поймет и поможет. Нету ситуации, в которой Христос не может помочь нам. Библия говорит, что Он, будучи Богом, не посчитал хищением быть равным Богом, но уничижил Себя, приняв образ раба и по виду став, как человек. Послание филиппийцам. Он родился, чтобы все, что мы переживаем, Он мог. Мы могли прийти к Нему, и Он поможет. И нет ничего лучшего и отрадного,
чем когда кто-то может сказать: «Я знаю, я пережил это, я могу тебе помочь». Братья и сестры, мы имеем это в нашем подарке. Мы имеем Спасителя в нашем подарке. Мы также имеем ходатая в нашем подарке. Иоанн пишет в первом послании во второй главе, что Христос является нашим ходатаем перед Богом. И это все включено в этот подарок. Бог дал нам не просто Спасителя, Он отдал нам Сына Своего для того, чтобы мы могли Его использовать в каждой ситуации. Вы знаете, мы часто, как наши дети, они к нам приходят тогда, когда у них проблемы, тогда, когда они что-то попробовали, когда они упали, когда они ушиблись, когда уже у них болит, они приходят со слезами и говорят: «Папа, помоги». Я хочу привести в пример моего младшего сына. У него сейчас есть интересный момент, который он делает. И мне, как отцу, это нравится. Если ему что-то нравится, что-то надо, он не идет и не пытается взять. Он приходит: «Папа, папа», берет меня за руку, ведет, показывает, говорит: «Папа, дай». Просто. И как отцу сказать «нет»? Но в то же самое время он не упал, он не шесть, он сразу пошел к папе. Дорогие братья и сестры, Бог дал Сына, чтобы во всех обстоятельствах, в каждом моменте мы могли к Нему обратиться. Для этого Бог дал Сына, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 10 стихе, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Бог дает человеку все, что необходимо для жизни и жизни с избытком в лице этого подарка, Его Сына. Наша задача – воспользоваться. Бог сделал все, чтобы каждый человек мог насладиться жизнью, чтобы он мог иметь все, что ему нужно, и даже избыток, даже больше, чем то, что ему нужно, в лице своего Сына. Потому что это самое дорогое, это самое лучшее. Бог дал нам своего Сына для того, чтобы мы могли иметь жизнь. Братья и сестры, цена подарка неизреченная. Нельзя поставить цену, нельзя поставить сумму, потому что в этом заключается все, что нужно для человека, и все, что мог отдать Бог. Бог отдал Сына для того, чтобы всякий мог иметь жизнь, чтобы он не погиб. И наша задача, дорогие братья и сестры, как Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, он говорит: благодарение Богу за неизреченный дар. Мы пришли сюда не просто, чтобы вспомнить вечерю Господню. Мы пришли сюда не просто, чтобы сказать: «Господи, Ты меня спас, спасибо за это». Мы пришли сюда, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он нам дал Своего Сына. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться. И подобно, как Павел сказал, что это неизреченный дар, невозможно выразить, какова цена, как дорог он. Но тем не менее, мы пришли поблагодарить. Аминь. Возблагодарим Господа за этот дар. Господь мой, мы склоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за Твой дар, за то, что Ты отдал нам своего Сына. Не только для того, чтобы мы могли иметь спасение, но для того, чтобы мы могли называться детьми Твоими. Для того, чтобы мы могли иметь жизнь на этой земле и жизнь с избытком. Помоги нам, вспоминая Его страдания, вспоминая Его победу над грехом и над смертью, мы могли также вспомнить и Его воскресение, и о том, что мы имеем новую жизнь через Его воскресение. Помоги нам ценить, благодарить и пользовать вот этот дар, который ты нам дал в лице твоего сына. Аминь.